Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В российский прокат вышел фильм китайской актрисы, которая живет и работает в Москве. Актрису эту зовут Ян Ге, и многие московские театралы ее знают по ее работам в Гоголь-центре. А любители кино, может быть, видели и еще один ее фильм «Троица». Фильм, который сейчас вышел в прокат, называется «Ню», и это ее режиссерский дебют 2018 года. Он, кстати говоря, получил второй по значимости приз тогда на Московском международном кинофестивале. Он представлял Россию в конкурсе. Но вот вышел он в прокат уже 2 года спустя. После этого мы увидели ее второй фильм «Троица», а вот сейчас выходит первый фильм, который можно посмотреть. Ну и вот сегодня будем говорить об этом фильме, о ней самой и о том вообще, как живется китаянке в России, как ей здесь работать. Виктор, какие у вас впечатления от этого фильма?
Вы знаете, они неожиданные, потому что я Ян Ге знаю уже достаточно давно, с тех пор, как она появилась студенткой в ВГИКе, с тех пор, как она стала студенткой ВГИКа. Она была в классе Соловьёва Сергея Александровича, и там был кружок, состоящий из совсем молодых актеров, и каким-то образом, в общем, я достаточно хорошо с ними познакомился через, естественно, Соловьёва. Она меня заинтересовала прежде всего тем, что она замечательно поет. Я не хотел сказать пела, но она поет, и в этом фильме «Ню» она тоже замечательно исполняет эти песни. И я как-то ее пригласил себе домой вместе с женой на вечеринку, для того, чтобы она порадовала гостей и китайскими, и российскими песнями.
Да, извините, сейчас добавлю, вот о чем я забыла упомянуть, что она участвовала даже не в одном шоу телевизионном, а в шоу «Голос». Она даже дошла до финала и, в общем-то, достаточно успешно выступала. Поэтому, может быть, многие наши слушатели
её
и знают
ее
по этим телевизионным проектам.
Да, да,
а, кстати говоря, тоже интересно, начинала она учебу в России в Туле, в университете, на переводческом факультете. Ну, то есть какая-то удивительная судьба. Мне кажется, и биография.
Да,
вот так
очень
вот.
Очень интересная девушка китайская. И надо сказать, что когда на этой вечеринке она запела, то, в общем, достаточно известные люди сразу к ней прислушались. Потом я пригласил ее на следующую вечеринку, и вот она была для нее в лучшем смысле роковой, в хорошем смысле.
Роковая вечеринка.
Да, роковая вечеринка, потому что там присутствовал Кирилл Серебренников, который очень-очень положительно отозвался о ее пении и пригласил ее в театр. Он пригласил ее в театр, но изначально он, наверное, думал, что это будет просто что-то связанное с пением, что-то связанное с такой, ну, какой-то актером, актрисой такого второго ряда. Но Ян Ге очень быстро вообще заинтересовал не только его, вообще заняла хорошую позицию. И, надо сказать, она была настолько счастливой, что когда она меня спрашивала после спектакля «Ну как?», я говорю, ты знаешь, через трагический или драматический образ твоей героини все равно просматривается, какая ты счастливая, что
она
играешь.
Она позитивная, да, такой
она,
человек?
Она, во-первых, позитивная, а во-вторых, она просто счастливая, что вот она делает то, что ей в жизни хотелось сделать, что она умеет делать. Ну и, конечно, это уникальная девушка, которая в самом деле демонстрирует то, что мы называем дружбу народов. На самом деле.
Безусловно.
Потому что она влюбилась в Россию, она прекрасно говорит по-русски, хотя она при этом говорит и по-французски, и по-английски. По-английски она говорит очень хорошо. И, влюбившись в Россию, она не только влюбилась в Россию, она еще влюбилась в своего коллегу по Гоголь-центру. Роман продолжался какое-то время, а потом случилось, как это нередко бывает среди молодых, да и вообще просто бывает такой разрыв. И этот разрыв, он оказался для нее, с одной стороны, губительным, а с другой стороны, он и сделал из нее режиссера. Потому
как это
что,
тоже часто бывает,
да,
что разрыв
часто, да,
приводит к каким-то большим свершениям.
4 года она тосковала по молодому человеку, он русский актер, тоже Гоголь-центра, а потом она сделала вот такую чисто по-фрейдистски сублимацию.
Об этом она сняла фильм.
Ну, правда, там он не называется по имени, но, тем не менее, внимательный зритель увидит среди фотографий у нее в квартире фотографию этого тоже молодого человека.
Но надо сказать о названии, да, что название «Ню» – это в переводе совсем не то, что вы сейчас подумали, да?
Так самое любопытное, что и правильно тоже подумали, потому что фильм этот очень обнаженный. и в качестве какой-то иллюстрации к этой обнаженности есть и обнаженность самой Янге. То есть там она не раз появляется в совершенно обнаженном виде. Но это такая обнаженность, которая, скорее всего, имеет такой эстетический и этический характер и одиночество, вот поразительно, потому что это какая-то обнаженность одиночества. И с другой стороны, ощущение того, что вот я вам скажу в самую
последнюю правду. Ну да, обнажить душу свою. Да. Но вообще ню – это в переводе с китайского «корова».
Да, но в конце фильма, когда уже идут титры, и когда все закончилось, вдруг появляется Янге, и, улыбаясь, говорит, а по-китайски «ню» – это «корова». Но там корова тоже присутствует. И там вообще много всяких любопытных моментов, связанных и с философией, ну и философией буддизма в том числе, и переселение душ, потому что она в какой-то, ну, уже отчаянной ситуации решает все-таки уничтожить портрет своего жениха, и где-то на поле складывает костер и его, значит, сжигает.
Кстати, очень красивые кадры, красивые, да, потому что там белое такое заснеженное поле, и она вот в этой национальной красной, конечно же, китайской одежде. Это такое вообще эстетически выверено все.
Очень все. И вообще она, каждый кадр продуман. Кстати, снимался фильм не просто без денег, а просто в отсутствии всяких
денег. В минусе денег.
В минусе денег. Янге говорила, публике я был на премьере, она говорила, что мы даже не могли штатив купить для фотоаппарата Марка 1, и поэтому, говорит, наш оператор, чудесный оператор, держал этот аппарат вообще на руках вообще весь фильм. Не было штатива. Ну вот, и получается так, что, вернемся к философскому наполнению фильма, что она сжигает этот портрет, и как бы тем самым он превращается в какое-то другое существо. Так во что он превращается? Он превращается в корову. Там тоже прекрасная есть сцена. Она идет по коровнику, такому нашему подмосковному коровнику, и одна корова на нее обращает внимание, начинает типа мычать или разговаривать. И она говорит: ну вот видишь, ты стал коровой, говорит она, и идет с ним разговор, очень тоже, надо сказать, остроумно написано. Вообще, такие откровенные фильмы, они же опасны тем, что они могут превратиться, ну, я сейчас не скажу пошло, понятно, все может превратиться в пошло, но они могут превратиться в такое откровение, которое никому не нужно, потому что оно как навязчивое такое. А здесь есть какая-то самоирония, здесь есть какая-то ирония по отношению и к тому, что случилось у них в жизни, и одновременно страсть. И когда это все смешивается, то получается достаточно сильный коктейль, и его с удовольствием смотришь, условно говоря, выпиваешь этот коктейль. Надо сказать, что там все построено на том, что подруга ей советует, раз у тебя не получилось с этим женихом, найти себе другого жениха. И вот она какую-то часть фильма начинает перебирать, и там тоже появляются персонажи, которых я знаю, но, естественно, она пригласила знакомых. Там появляется итальянский молодой человек, который в Москве владеет пиццерией, там еще какие-то появляются люди, и они как-то не годятся. Наконец появляется тот, который она как бы выписывает по каким-то спискам возможных кандидатов из интернета, и он приходит, и там и грустная, и уморительная сцена, которая заключается в том, что вот уже она все должно состояться, и вдруг он уходит в туалет и пропадает надолго, и потом приходит и говорит, что, видимо, ничего не получится. И она сидит и лежит вообще, и смеется, и плачет одновременно. Есть очень много в этом каких-то нюансов уже актерских, вот, замечательно сделано, потому что переход от одного состояния в другое и так далее, и так далее. Все это радует также и то, что она начинает писать песни по-русски, потому что эти песни, которые у нее написаны, там три песни, она исполняет на русском языке, и это очень-очень впечатляюще, потому что это такие, опять-таки, песни, которые раскрывают ее, условно говоря, душу, да, то есть она в этих песнях и жалуется на жизнь, но одновременно как бы этими песнями и спасается.
Но вот все-таки это кино, снятое китаянкой, которая живет в России, или уже такой обрусевшей китаянкой?
Этот вопрос как раз очень сложный, потому что, конечно, с одной стороны, она китаянка, и я знаю ее маму и тетю, которые приезжали смотреть ее спектакли. Вот семья из Пекина, надо сказать, в такой вот живет она, как мне рассказывали, хрущевки такой пекинской.
Да, я даже читала, что ради учебы в Туле ее мама продала дом.
Да, вот.
Чтобы она поехала. Или ради учебы во ВГИКе. Ну, в общем, ради учебы.
Вот ради учебы, да, наверное, они переселились в такую совсем какую-то скромненькую пекинскую квартиру. И многие вещи, конечно, она сохранила. Но, с другой стороны, талант ее безусловен, потому что, знаете, одно дело, Аня, когда там она поет песни на вечеринке по-русски, по-китайски, ну, там чувствуешь, что у нее есть вот этот дар как-то привлечь внимание своим голосом и все прочее. Но, с другой стороны, конечно, чтобы создать фильм, и в этом фильме нету никаких вот таких замшелых углов, когда становится или скучно, или просто плохо снято, или... Нет такого. То есть все время идет какая-то энергия, и все время идут какие-то выдумки, и все время есть какие-то вещи, которые хочется еще больше узнать. И эти вещи связаны не только с этим парнем, который ее бросил. Там тоже замечательно показано, как она пытается до него достучаться. И она в буквальном смысле стучит ему в дверь его подъезда, не открывается. Телефон отключен для нее, и нет никаких контактов через интернет, и так далее, и так далее, и так далее. Но получается таким образом, что она показывает свое несчастье вот просто вот, вот своим вот даже хождением по Москве и своим, я бы сказал, каким-то отчаянием, которое вот переходит в творчество. Она думает даже и утопиться, она думает о том, чтобы... Может быть, затеять роман однополый. То есть, что она только у нее в голове не прокручивается, но в конечном счете, в общем, она его превращает в корову. О чем зритель не догадывается, потому что он думает, что это ню, и значит ню. И, естественно, там очень красивый есть кадр, который снят в Коломенском, когда она бежит от нас куда-то далеко с обнаженной спиной. И думаешь, ну вот это ню, да, убегает. Вот она убегает от нас. Там главное вот что все-таки, мне кажется, если мы берем уже такой аспект социальный, что вот дружба народов, она имеет право на существование не просто как фраза, не просто как лозунг, она имеет право на существование как интерес друг к другу, интерес к различным культурам, интерес к созиданию каких-то основ этических и эстетических и так далее, и так далее. То есть эта картина убеждает зрителя в том, что это все возможно. У нас, конечно, и нет сомнения в том, что это возможно, но эта картина как-то очень глубоко проникает в эту тему и делает достоверно еще более достоверным. То есть есть ощущение того, что здесь может быть большая любовь и может быть ощущение того, что если даже сорвется эта любовь, то даже поиски своего спасения, она тоже связана с каким-то нахождением в двух культурах.
А вот как вы относитесь к такому обнажению каких-то своих чувств и, в общем, такой автобиографичности произведения? Ну, в данном случае фильма, но мы можем здесь вообще говорить о любом произведении искусства. Вот как вы считаете, это оправдано настолько вот свою личную биографию вложить в произведение? И нет ли здесь какого-то подвоха, что дальше будет сложно, потому что, ну, ты же не можешь каждые 2-3 года переживать какие-то драмы такие, в общем, огромные.
Ну, надо сказать, что есть всегда трагедия второго фильма, второй книги. Я знаю немецкую статистику, например, связанную с литературой, что достаточно большое количество авторов, которые имели успех в первой книге, провалились второй, и кончали жизнь самоубийством, потому что после успеха провалиться куда-то, это... Дело не шуточное. Конечно, вот такого переживания, связанного с этим мальчиком, симпатичным актером Google-центра, и 4 года страданий, это...
Но это невозможно, да, каждые 2-3 года что-то такое
просто невозможно
переживать
по срокам,
ради,
да,
искусства.
Ради искусства. Значит, будет какой-то другой выход, а насколько возможен этот выход, насколько он будет оправдан, то есть это, значит, будет фильм о чем-то другом, о ком-то другом. Потому что здесь она фактически большое количество времени обращается прямо к нему непосредственно. То есть она смотрит на экран, и это, собственно, он тот самый он, который не появляется никогда. Но он присутствует там как возможный собеседник. С другой стороны, мне кажется, что если у нее есть вот этот... талант замечательно снять фильм, показать чувства, обладать иронией и в то же время какими-то человеческими ценностями, да и даже некоторыми философскими идеями, то мне думается, что фильм о других или о другой, или о себе, но в других обстоятельствах, он тоже возможен. Но, Аня, вы правы, это уже будет другая работа, потому что Горький гениально сказал однажды, что каждый может написать одну книгу. Это автобиографию.
Да, безусловно.
Вот. А дальше уже нужно быть писателем, чтобы что-то сделать другое. То же самое можно сказать и про кино. Но она пошла от этой автобиографии, что не всегда случается с кино. Кино в этом смысле не следует за книгой, а книга за кино. Но здесь это откровенно автобиографично, хотя, с другой стороны, там нигде не раскрываются имена, не раскрываются вещи, которые делают уже это не автобиографию, а просто хронику событий.
Да, собственной жизни. Скажите, но вы же с ней лично общаетесь, вы ее знаете? Вот ей этот фильм помог пережить кризис?
Более того, мы с женой достаточно случайно зашли на ее премьеру, которая была в октябре, и посмотрели, мне очень понравился фильм, и вдруг она появилась перед публикой, был полный зал в октябре, и хорошо общалась с зрителем, рассказывала о всех сложностях работы с кино, когда у тебя нет денег, когда все равно ты пишешь сценарий о том, что тебя не только волнует, над чем ты слезы проливаешь и так далее, и так далее, и так далее. А потом я в какой-то момент, поскольку были вопросы и ответы, я взял микрофон и обратился к ней. Я ее, естественно, как ближайшие люди зовем не Инге, так многозначительно, а Геша. Я говорю, Геша, ну...
Прекрасно.
Дорогая Геша, я тебя поздравляю с таким замечательным фильмом. Я видел, как ее просто, она просто встрепенулась, естественно, не ожидая увидеть, но для нее было важно, что она как бы оправдала те представления мои о ее таланте, которые у меня сразу сложились. Потому что, конечно, Серебренникова, когда ее брал в театр, он со мной еще советовался: ну, как вот думаешь, как актриса, она подойдет, не подойдет. То есть его волновало, естественно, нельзя же взять всех тех, кто хорошо поет сразу.
Безусловно.
В актерский коллектив. Но вот тут она оказалась на высоте. И я думаю, что у нее большая карьера, потому что она создала такой свежий фильм, который немножко мне напомнил французское кино.
Даже так?
Да, такое французское кино, где, в общем, герои достаточно откровенно сообщают о своей жизни, и одновременно это все сделано с таким хорошим эстетизмом, с такой с хорошей иронией и так далее, и так далее. И вот эта вот свежесть, при этом я убежден, что она не то что опиралась на французскую эстетику, она скорее просто ее впитала, когда и была во Франции, когда просто, наверное, смотрела фильмы, то есть зашло так автономно в нее. И вот это чувство того, что ты вот видел эту девочку, которая вот только что была в ВГИКе и делала первые шаги, и вот сейчас она уже просто прославлена, ее берут интервью, ее туда-сюда она ездит, а она, естественно, после окончания беседы мне перезвонила и сказала, я приду, но так и не пришла, потому что потом звонила
не
и говорила, что мне туда-то, мне сюда-то, и все ее рвут на части. И, конечно, хочется пожелать, чтобы это было и дальше.
Фильм очень откровенный, и, конечно, хочется всегда понять, что за этим стоит. Здесь действительно какая-то глубина чувства, глубокие размышления, или просто желание там эпатировать публику, зацепить, чем-то, может быть, даже шокировать иногда?
Надо сказать, на афише написано «Самый скандальный фильм фестиваля». Я не нашел там никакой скандальности. Это все зависит от того, кто как на это смотрит, потому что обнаженная натура в кино – это и не впервые.
Не новости, не скандальность уже давно.
И тем более, что это все сделано с таким вкусом и тонкостью, которая, безусловно, только идет в плюс для оператора. Что касается эпатажности, что касается скандальности. Понимаете, дело в том, что, естественно, совершенно, что молодая публика в Москве может отличаться от какой-то уже зрелой публики в каком-то небольшом городе.
Я, ну, безусловно, она даже и в Москве
всегда,
молодая публика отличается
всегда
от зрелой.
Да, и это совершенно понятно. Я по залу видел реакцию зала, это когда что-то было смешное на экране, люди смеялись, никто в гневе не уходил, никто ногами не топал, и была, очевидно, большая симпатия к самой Янге. Она, кстати говоря, там тоже принимает разные виды, она там еще на концерте поет, и у нее тут появляется парик такой замечательный, и этот парик как-то меняет представление о ней. То есть она там воплощается просто именно в концертного такого мэтра.
Что тоже, в общем, ей тоже, концертный образ ей не чужд.
Не чужд.
Она, как мы сказали,
вот
активно.
Я вот смотрю, что оператор Мария Андросова, она тоже, как говорят, уже известный оператор. И дай бог, чтобы у нее так же получался следующий фильм, как этот. Но эта команда Янги и Мария Андросова, она же тоже интернациональная команда. Вот тут
ну,
китайская девушка, а здесь русская блондинка. И я думаю, что если говорить вообще о дружбе, опять-таки, я думаю, что дружбу как раз надо начинать с творческих объятий. Это творческих объятий, потому что ты чувствуешь тогда все возможности встречи и ценностей, и взглядов, и философии, и так далее, и так далее. И слава Богу, что это состоялось. Ну и еще раз хочу сказать, что вот этот период уже, когда она настолько счастливо играла трагические роли, что было видно по ее лицу, что она просто выполнила свое предназначение земное, она проходит и уступает, конечно, более глубоким и более внимательным представлениям о жизни. И мне хочется пожелать Инге и всем нам, чтобы мы смотрели ее фильмы уже не только о откровенной такой сублимации своих потерянных любовных чувств, но и чтобы мы тоже насыщались той самой философией ценности, которая есть и в Китае, и, естественно, в России.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были сегодня в студии программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. На этом мы завершаем очередной выпуск. Всего доброго!